Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем мы для вас подготовили. Но прежде координаты эфира с смс-кой плюс 7-925-888-948-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Во ВКонтакте тоже в нашей официальной группе «Радио Говорит Москва». И телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Москва латиницей в одно слово. Теперь давайте о движении.
В движении.
Показывает Яндекс нам сколько? 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе местами сложное. В частности, от северо-восточной Хорды, внутренняя сторона, то есть от Вишняков МКАД стоит примерно до Дзержинки. В обратную сторону пробка от развилки до верхних полей. На внутренней стороне оба подъезда к Варшавскому шоссе на МКАД по внутренней стороне тоже стоят. Есть затруднения еще в районе Северная Тушина между Волоколамским шоссе и, соответственно, шоссе Ленинградским. Далее, третье транспортное кольцо. Тут основные затруднения на юге, на внешней и внутренней стороне. Затруднения в районе Хамовнического вала. Будьте, пожалуйста, внимательны. Традиционная пробка из-за большого количества машин и узкой дороги от Рижского и Рижской эстакады до Беговой улицы и внутренняя сторона Лефортовского тоннеля. На Садовом кольце пробка, внешняя сторона около Новобасманной улицы. В районе Павелецкого вокзала и метро Добрынинская, будьте, пожалуйста, внимательны. И улицы, прилегающие к Кремлю, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, вот здесь вот тяжеловато.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, мы с вами обсудим максимальный уровень реагирования, средний уровень и уровень повышенной готовности, уровень базовой готовности. Будем говорить, как будут разделены регионы по уровням реагирования. Еще сегодня утром Владимир Путин упразднил Ростуризм. После информационного выпуска поговорим о том, что Минпромторг не получал уведомления об уходе Орион Фарма с российского рынка или о прекращении поставок, но при этом СМИ писали, что финская компания может уйти с российского рынка. Омбудсман предложила включить игрушки в перечень рисков для психики ребенка. Это тема номер 4. В «Умных парнях» сегодня руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в указе президента Владимира Путина о дополнительных полномочиях губернаторов для обеспечения безопасности регионы делятся по уровням реагирования на опасности и вызовы. От этого будут исходить и полномочия губернаторов. Максимальный уровень реагирования вводится на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей. Губернаторы там действуют в соответствии с законом о военном положении, обладают полномочиями по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, проводят мероприятия по гражданской обороне, реализуют меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил, ведут территориальную оборону. Далее, по мере продвижения по территории Российской Федерации, здесь уровни снижаются, но при этом они есть. Базовый уровень готовности, повышенной готовности и средний уровень. Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здрасте, Михаил.
Добрый день.
Как вы видите, какие качественные изменения произойдут после вчерашних решений?
Пока никто до конца этого не видит. С одной стороны, медийно сделал акцент, что мы не бездействуем, что мы принципиально все меняем. С другой стороны, заявления большинства глав регионов касаются того, что мы вводим новый режим, но при этом ничего не меняем. Поэтому думаю, что пока у управленческой элиты нет понимания, идет ли речь о неком символическом действии, которое что-то принципиально корректирует, или действительно о каком-то принципиально новой реальности, в которой мы вчера оказались, или о неких локальных изменениях, которые принципиально ничего не поменяют, как отчасти было во время ковида, когда действительно там и правительство, и регионы подключались, но где это было элементом управления, а где элементом снятия такой публичной политической ответственности со стороны президента, до конца понятно не было. Поэтому я думаю, что на часть вопросов, которые регионы интересуют, пока принципиального ответа нет. Прежде всего, вопрос о финансировании выплат военнослужащим мобилизованным, о котором вчера говорилось. Вот. И, собственно, все будут действовать по ситуации, пока все показывают, что мы в новом положении, в новом режиме, но в чем оно заключается, мы не понимаем.
Угу. Но в данном случае, Михаил, многие сравнивают как бы формат, который вводится, с неким форматом работы губернатора во время ковида. Вы видите здесь что-то общее?
Ну, техническая власть продвигает это сравнение, угу. Это довольно заметно. А дальше вопрос в том, насколько действительно во время ковида от губернаторов много чего зависело, потому что политически, да, формально они вводили ограничения, хотя реально почти все решал органы надзорные, Роспотребнадзор, Роспотребнадзор и прочие структуры, и в этом плане роль губернатора, конечно, далеко не были автономны и самостоятельны. Можно вспомнить, что те же снятия ограничений в Москве, которые происходило, оно происходило в значительной степени вопреки настроению московских властей, которые старались даже не слишком сильно подсвечивать это снятие ограничений.
Михаил Ильич, возникает еще такой момент. С вашей точки зрения, введение разных уровней вот этой вот готовности и военного положения на новых территориях, с вашей точки зрения, сохраняется ли попытка констатации факта того, что вот боевые действия и вообще специальная военная операция, это все-таки что-то там далеко, здесь далеко не то, что вот на этих территориях происходит, но к чему-то как будто бы готовиться надо. Вот это вот разделение, что это означает?
Ну, конечно, это в общем технически снижает разницу между условно мирными регионами и территориями боевых действий. Угу. Понятно, что мирные регионы были разные, был Белгород, там, с другой стороны, были там Ростов или Воронеж, или Краснодарский край, кого как касалось, это не слишком сильно. Вот. Но в целом, конечно, показ того, что ситуация обостряется и ухудшается, он, наверное, происходит, нет смысла это скрывать, и это как бы акцентирует даже в тех регионах, которые не чувствуют себя фронтовыми. Включая большинство территорий Центрального федерального округа.
Есть еще такой момент, как мне кажется, любопытный, в сравнении даже с ковидом. Тогда ситуация социальная была, и как бы способности губернаторов реагировать на вот эти вот вызовы, связанные с ковидом, были привязаны фактически к оценке эффективности работы губернаторов. Они должны были чувствовать социальные настроения и так далее и тому подобное. Здесь же речь идет как будто бы о том, что все-таки страна признает, что есть специальная военная операция, есть режим там повышенной готовности, даже где-то есть военное положение, и как бы фронт, вот он присутствует. Здесь качество и оценки того, что делают эти люди, к чему привязывается, к тоже уровню, к пониманию того, что из себя представляет социальное настроение, или к тому, как федеральный центр на них отреагирует?
Ну, дело в том, что за ковид ни одного губернатора не уволили, чтобы не говорили про KPI и так далее.
Да.
Наверное, понятно, что все-таки не чисто военный, от губернаторов мало что зависит, им важно не создавать какие-то новые риски, не давать поводы для мощных выплесков социального негатива, но они и раньше это понимали. Поэтому, наверное, губернаторам придется чаще присутствовать в публичном поле, где-то заменяя собой федеральных лиц, не все из которых готовы ежедневно присутствовать и реагировать на те вызовы, на те истории, которые происходят в Белгородской области, в Ейске, и которые происходят уже чаще, чем раз в неделю.
Стремится ли, с вашей точки зрения, федеральная власть к тому, чтобы плавно готовить, ну, то, как она это понимает, плавно готовить граждан Российской Федерации, что страна действительно находится, в состоянии тяжелого конфликта, и вот это, так или иначе, к этому состоянию и к этому отношению нужно будет прийти каждому гражданину России?
Ну, делать вид, что идет по плану, конечно, все труднее, да. И даже сам факт мобилизации показывал, что, собственно, мобилизация в план явно не входила. Другое дело, что федеральная власть стремится сохранить за собой свободу маневра, которая может предполагать и максимальную эскалацию, радикализацию, а может предполагать какую-то ретираду и смягчение напряженности.
Понятно. Спасибо большое, Михаил. Благодарю вас. Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». С вашей точки зрения, какие качественные изменения происходят после вчерашних решений президента Владимира Путина? 7373948. У нас есть разные уровни реагирования. Как бы кто ни иронизировал по поводу сложности формулировок, но оно так и есть. Оно так прописано в указах президента. Максимальный уровень реагирования, средний уровень, уровень повышенной готовности, уровень базовой готовности. И возникает, конечно, вопрос, следует ли нам с вами понимать, действительно, каждому, что страна находится в состоянии тяжелого конфликта, и это состояние должно появиться у каждого гражданина России, по факту. 7373948, телефон прямого эфира. Здесь важно понимать, конечно, понимание состояния тяжелого конфликта не равно сеянию паники. Вот о чем речь. Не равно сеянию паники, а к тому, что всем надо напружиниться, и вот это вот состояние, что это где-то там далеко происходит, оно, ну, как бы, оно постепенно уходит. Или же нет. Или же есть действительно желание по возможности пролонгировать это ощущение, что вот напряглись где-то там все, а здесь, да, ввели уровень там, базовой готовности, но, соответственно, никак, как некоторые вчера представители региональных властей говорили, что на жизни граждан это никоим образом не отражается. Ну, видимо, кроме там, тех людей, которые переходят на какой-то там пролонгированный рабочий день и так далее. Но это отдельно взятые предприятия. 7373-948, телефон прямого эфира. Лимонадный Джо, здрасте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Ну, я, честно говоря, я в этих уровнях готовности уже запутался. Еще губернаторы говорят, у них желтый уровень готовности, оранжевый, красный, как-то коррелируется со средней. Я вот ориентируюсь на советское время.
Угу.
И мне там было 4 уровня готовности, они у меня остались в памяти, и они очень понятные и простые. Это постоянная боевая готовность.
Так.
Следующий – это повышенная боевая готовность. Следующий уровень – это боевая готовность к военной опасности. И последний, 4-й – это полная боевая готовность. Все просто и понятно. Никаких оранжевых, красных, желтых, зеленых.
Ну, по сути, смысл-то один и тот же, вам не кажется?
Ну, смысл тоже, ну... Путаница формулировок. А что тогда желтый уровень опасности? Это какой?
Не знаю, может, это как с погодой. Желтый, красный, оранжевый.
Аксенов в Крыму водил желтый, это что-то.
Понятно.
А как он коррелируется со средним уровнем
опасности? Может быть,
это желтый.
Главное, чтобы они это понимали, согласитесь.
Нет? Главное, чтобы мы тоже как-то ориентировались.
Ориентироваться. Ну, иногда бывает, понимаете, как... Спасибо большое, Лимонадный Джо, что люди начинают понимать происходящее несколько быстрее, чем происходит констатация факта на каком-то из государственных уровней, согласитесь. Вот. Уже все напружинены из 24 февраля, надоело это каждый день. О, боже мой, говорит Сергей. Ну, Сергей тут какие-то упаднические настроения сеет постоянно. Нет, подождите. Речь идет о том, что напружинен, значит, находится в ужасе, или напружинен, значит, у него максимальная концентрация внимания. Я думаю, что какие-нибудь нейрофизиологи точно расшифровали смысл сказанного, потому что, ну, постоянно в панике находиться нельзя, вам это скажет любой психолог. Но признание того, что есть определенные вызовы, эти вызовы довольно серьезные, страна находится перед довольно серьезным вызовом, и нужно двигаться дальше, потому что ничего, как прежде, не будет. Это не про панику, очевидно совершенно. Ну, как говорят, те решения, которые вчера были приняты, да, есть претензии у кого-то к формулировкам, но по факту это некая выстроенная вертикаль, чтобы страна начала работать, ну, как единый организм, а не то, что какой-то регион... делает одно, другой регион делает другое, при этом губернатор где-то лишний раз боится выйти, потому что, а вдруг там не оценят, или вдруг люди его будут освистывать, ну, что-то подобное. И поэтому ряд, скорее всего, ряд событий привел к тому, что вот нужно вводить эти уровни, чтобы у каждого губернатора, как у нормального, в хорошем смысле слова, технократа, появилась инструкция, как действовать, ну, чтобы потом никого не обвинили в самоуправстве. Видимо, так.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, вопрос возникает у нас с вами следующий. Владимир Путин упразднил Ростуризм. Он подписал указ об упразднении федерального агентства. Функции его будут переданы внимание Минэкономразвития. Как говорят, решение... Во многом некоторые эксперты говорили, что оно созревшее, вот, но, может быть, в каком-то плане выглядит сейчас любопытно в контексте, опять же, тех решений, которые принимались вчера. Так вот, решение принято в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма, туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных ведомств. Упразднение Ростуризма позволит повысить эффективность реализации национального проекта туризма, индустрии и гостеприимства, считает Минэкономразвитие. Как сообщили РБК в министерстве, курировать туристическое направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Главой Ростуризма была Зарина Дагузова. Ранее она просила правительство наделить Ростуризм полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма. И в начале сентября на заседании Госсовета по развитию отрасли с участием Путина и Дагузовой. Чернышенко заявил, что правительство не поддерживает эту инициативу, потому что 75% средств по госпрограмме направляются в Минстрой. Александр Мокротычан, вице-президент Альянса туристических агентств. Александр Мушагевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Любопытная история получается. Вроде, когда ведомство создавали, как раз тоже использовали формулировку в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности. Проходит некоторое время, Ростуризм упраздняют, и опять мы видим ту же самую формулировку, только в обосновании того, зачем его закрыли. В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности. Как вы понимаете это решение?
Не поверите, оба раза это верная формулировка, и в первый раз, и во второй. Когда создавали Ростуризм, а его создавали давно, на самом деле, да, он же давно находился в подчинении Минэка, ничего нового тут нет, то были одни цели и задачи. Потом появился такой, никто не думал, но появился проект, национальный проект «Туризм», да, в который, вы знаете, вот когда, например, Зарина Валерьевна возглавила Ростуризм, там 7 миллиардов рублей вкладывалось ежегодно. А сейчас, только в этом году, 70 миллиардов, в 10 раз. Никто не ожидал этого. А до конца 30-го года уже речь идет о почти триллионе рублей, да, там 600 миллиардов гос и там и частные инвестиции. То есть совершенно другие задачи, совершенно другие вызовы. Uh-huh. И ведь ключевое здесь то, что тот человек, который курировал, тот вице-премьер, который курировал отрасль, он остается прежний, Дмитрий Чернышенко. Да, ничего нового нет. Ни для туризма, который вернулся в Минэкономразвитие, а мы были в Минэкономразвитие, ничего нового для нас нет. То же самое, и вице-премьер остался тот же.
Но при этом, Александр Мушкевич, как вы видите реализацию дальнейшей программы по туризму? Просто возникает вопрос, действительно, отрасль скукоживается, и поэтому не имеет смысла держать огромный чиновный аппарат? Или же действительно все деньги в одном месте, и, соответственно, проще управлять и следить за эффективностью реализации программ?
Ну, конечно, второе. Ну, как же отрасль скукоживается, когда она растет, как на дрожжах? Как же она скукоживается? Смотрите, если я вам привел пример 7 миллиардов и 70 миллиардов, это всего лишь за 3 года. А следующий год там уже больше 100 миллиардов. Как же она скукоживается? Она растет и будет расти исполинскими темпами. Конечно, для эффективного управления денежными средствами, чтобы все это было очень оперативно и, главное, эффективно.
Но Чернышенко тоже спрашивал, точнее, не Чернышенко, а вот на заседании, когда было совещание по развитию туристической деятельности, возникал всегда вопрос, куда и, самое главное, кому эти деньги выделять. А сейчас ликвидация Ростуризма рассматривается как, ну, понимаете, до кучи. У нас ситуация тревожная, и вообще про туризм не может быть речи. Ну, как-то так.
Ни в коем случае, слушайте, ни в коем случае. Туризм будет развиваться, да, и только расти. Какая бы ситуация ни была, людям нужен отдых, людям нужно оздоровление, да, и наоборот. Вот смотрите, сейчас ковид заканчивается, мы видим, как наоборот выросло, как на дрожжах, постковидное оздоровление, да. Многие санатории перешли на эту программу, государство огромные деньги вкладывают в постковидное оздоровление людей. Да, то есть наоборот, сейчас идет спецоперация. Сейчас тут же, вы видите, будет вопрос об оздоровлении людей, кто участвовал в этой спецоперации, а их туристическом обслуживании. Да? То есть наоборот, туризм будет только расти. Вот. А что касается кадровой политики, слушайте, ну в Минэкономразвитие ведь эти люди, которые курировали туризм, они никуда не делись, мы всех знаем. Они все работают, да, тем более сегодня было объявлено, что теперь будет два новых департамента в Минэке заниматься туризмом, да, плюс целый замминистра появляется, который будет курировать туризм. Угу. Поэтому я не вижу тут, не стоит драматизировать ситуацию.
Не стоит драматизировать ситуацию. Но с вашей точки зрения, все-таки основное, чем должен будет заняться уже, ну, видимо, новые департаменты, которые будут отвечать за туризм в контексте Министерства экономического развития? Потому что Минэконом принято воспринимать как ведомство, которое должно стучаться в Минфин и говорить: дай денег, нам нужно развивать экономику.
А деньги уже выделены. Вот понимаете, в чем разница? Деньги уже выделены. Уже Мишустин подписал этот проект «Туризм», да? Деньги уже эти 600 миллиардов рублей, они уже выделены. Надо их только теперь эффективно осваивать. Вот это очень важно. Не впустую потратить, а на самом деле, чтобы... Вы же понимаете, что не хватает в стране? Ведь почему... Давайте вот мы сегодня говорим о чиновниках, а давайте о простых людях.
Давайте.
Людям не хватает обычных нормальных гостиниц по нормальным ценам. У нас сейчас нехватка отелей, по самым скромным подсчетам, около 1000 отелей не хватает в стране. Мы же видим, что вытворяют те ательеры, где нет конкуренции. Вот возьмите Красную Поляну, да? Мы видим, как там растут цены, как на дрожжах. Каждый год плюс 50% в среднем. Почему? Да потому что мало горнолыжных курортов. Красная Поляна понимает, что, по сути дела, они единственная альтернатива Альпам, а Альпы сейчас закрыты для россиян. И просто поднимает цены. Тот номер, который стоил 10 тысяч рублей 3 года назад в сутки на двоих, сейчас стоит 20, а то и 25 тысяч рублей. То есть рост за эти там 2-3 года на 150%.
Ну и действительно, я понимаю, о чем вы говорите, про монополию. Там, где возникает монополия, там снижается качество. Но,
и растут цены, цены.
Конечно, и растут цены, и снижается качество, потому что альтернативы никакой нету. И в итоге получается, мы привыкли рассматривать то же самое, значит, развитие нашей туристической сферы как некое место, сферу борьбы разных ведомств за государственные бюджеты. Потому что одним хочется одного, другим хочется другого. Может быть, условно, не каждый экономист будет понимать, как должна эта сфера развиваться.
Ну, вот вы ответили на свой вопрос, почему Ростуризм упразднили. Вот в вашем сейчас вопросе как раз и есть ответ, почему Ростуризм упразднили и передали ведение экономики туризм. Просто чтобы эффективно расходовать денежные средства. Вот
эффективно
это и был, на самом деле, ключевой ответ, да, в вашем вопросе.
Понятно.
А то, что мы, например, отрасль ждет, это, конечно, строительство отелей, снижение цен, рост турпотоков. Вот что ждет отрасль. Уж ни в коем случае не скукоживание.
Понятно. Спасибо большое, господин Макартычан.
Спасибо.
Благодарю вас. Александр Макартычан был с нами, вице-президент Альянса туристических агентств. 7373-948, телефон прямого эфира. Итак, ликвидация Ростуризма. С вашей точки зрения, вы рассматриваете текущий вопрос как способ эффективнее расходовать бюджетные деньги, действительно, потому что, меньше чиновников, больше эффективности, скажем так. Или же вы рассматриваете это как некую борьбу за, скажем так, инфраструктурные бюджеты, потому что денег выделяется, скорее всего, много, так или иначе внутренний туризм продолжит развиваться. Вот кто-то скажет, что бюджетных денег становится меньше в целом, поэтому и борьба развивается нешуточной. Как вы это видите? Все-таки это некий аппаратный ход? Или же все-таки действительно, чем меньше чиновников, тем выше эффективность расходования денег? То есть никто не размазывает ответственность. Два департамента, и вот этим они будут заниматься. Зачем целое ведомство нужно, в конце концов? 7373-948, телефон прямого эфира, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, пожалуйста. Радио, пожалуйста, потише сделать, а то сама себя слышу.
Я уже не потише, я уже вырубаю.
Отлично. Да, Михаил, слушаю вас.
Смотрите, какая тематика.
Да.
Значит, первый вопрос, самый главный. У меня там вы полторы минуты мне оставили, спасибо, сейчас скажу.
Да.
Значит, смотрите. Нету предмета государственного регулирования одного ведомства. Это межведомственная тема.
Угу.
Соответственно, Минэкономразвитие – это более межведомственное, более координационное предприятие, учреждение, нежели чем Ростуризм. Это первое. Второе. Простите, туризм, будем так говорить, сжимается сегодня до вопроса кэшбэка и какой-то перспективы там туманной строительства каких-то новых отелей. Где-то так. Нужно под эту тему держать отдельное самостоятельное ведомство. Или для системы госрегулирования, которой как таковой в туризме нету, достаточно департамента в Минэте.
Угу.
Я считаю, достаточно департамента в Минэте. Обычный прагматизм, понимаете? Обычный прагматизм. Что мы видели от Ростуризма? Мы видели от Ростуризма, агитацию за кэшбэк, агитацию за внутренний туризм. Но сегодня не надо уже агитировать за внутренний туризм.
Угу.
Так сложилось.
Уже не надо. Спасибо большое, Михаил. Кстати, интересно, действительно, вопрос функционала и целеполагания наличия того или иного ведомства. То есть, если действительно туристическая сфера скукоживается до уровня того, чтобы покупать путевки и получать с них кэшбэк, то зачем держать целое ведомство? Вот. Кто-то, правда, может, конечно, в этом усматривать некую имитацию ротации кадров правительственных, вот. Но не знаю, насколько эта точка зрения имеет право на существование. Так, у нас помимо Ростуризма еще разных полно это другое, 572. Роспотребнадзор — это совсем другое. Вот. Они тоже связаны с туристической сферой, но в плане выпуска санпинов тех же самых. Вот. По инфраструктуре, по детским лагерям, по всему на свете. Еще похоже на Россотрудничество, все только слышали, но никто не видел, говорит Константин. Вы знаете, Константин, на самом деле Ростуризм довольно серьезно и пиарился, и рекламировался, поэтому зря вот так. Вопрос, конечно, целесообразности наличия такого большого штата, если функционал он узкий. Но вы мнение наших спикеров слышали. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». И теперь про фармацевтику. Минпромторг не получал уведомления об уходе Orion Pharma с российского рынка или о прекращении поставок лекарственных препаратов. Ранее в СМИ появилась информация, что финская фармкомпания приступила к ликвидации российского офиса. Подробности были следующие. Ведомости со ссылкой на источники сегодня сообщили, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса. Его планируется закрыть до конца года. Сейчас идут увольнения сотрудников местного подразделения, отмечает издание. Основной препарат компании — это метипред, международное непатентованное наименование метилпреднизолон, который предназначен для лечения ревматоидного артрита. В начале 2022 года компания проинформировала Минпромторг о некоторых трудностях в обеспечении бесперебойных поставок лекарственного препарата Дивигель, связанных с возросшим спросом на лекарственный препарат. Тогда имеющиеся производственные мощности не успевали покрывать увеличенный спрос, в министерстве рассказывали. Ну и согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, по состоянию на октябрь 2022 года зарегистрированы два отечественных владельца регистрационного удостоверения на лекарственный препарат. Вот. Но это уже детали. Возникает, конечно же, вопрос, не станет ли уход или не уход. Тут разные данные даются. В случае, если эта компания уйдет, это становится прецедентом. Это становится прецедентом, первым случаем, когда компания медицинская будет сворачивать деятельность на территории Российской Федерации, потому что есть неудобства. Ну, или так объясняют, потому что есть неудобства. То, что Минпромторг не получал уведомления об уходе компании с российского рынка, не значит автоматически, что компания не уходит. Может быть, просто письмо не дошло или почту не разобрали. Так тоже может быть. И возникает, конечно, же вопрос, стоит ли впрок закупаться иностранными препаратами? Может ли это стать прецедентом? И, соответственно, какие варианты с поставками препаратов есть у российских фармацевтов? Николай Беспалов с нами, эксперт фармацевтического рынка. Николай Владимирович, здравствуйте, вас приветствую.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что если Минторг не получал уведомления об уходе Orion Pharma с российского рынка, это не значит, что компания не уходит? Может быть, просто бюрократия еще не добралась до Минпромторга?
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, компания, в общем-то, не подтверждала, что она уходит с рынка. Не было такой информации ни в открытых источниках, ни в каких-то официальных заявлениях мы на этот счет не слышали.
Угу. Но в данном случае, как вы оцениваете состояние сейчас фармацевтического рынка в России в части присутствия иностранных компаний? Есть ли у вас, как у специалиста, какие-то опасения?
Ну, знаете, каких-то предпосылок, каких-то опасений, что начнется массовый уход из России фармкомпаний, ну, лично у меня нет, и вообще, в общем-то, оснований для того, чтобы делать подобные предположения, на самом деле, сейчас нет. То, что та или иная компания может чистить свой портфель или принимать решение о изменении формата работы в России, такое может случиться, это может случиться в совершенно, так сказать, обычных обстоятельствах по каким-то внутренним причинам. Либо нам, конечно, было здорово получить комментарий непосредственно от компании, а дальше уже можно было его фантазировать. Здесь, ну, пока ровным счетом ничего не происходит, то есть это может быть совершенно, так сказать, рабочий режим, и препараты этой компании на рынке могут остаться.
Николай Владимирович, в целом было некоторое время назад у нас провозглашено, что мы должны избавляться от импортной зависимости от иностранных фармпроизводителей. Наверное, дело благое, но все-таки вопрос возможности российской индустрии. Как вы оцениваете, что-то здесь меняется или же все-таки нет?
Вы знаете, декларировал все-таки задача не бояться от иностранцев. Задача стояла именно снизить уровень зависимости от иностранных производителей. Там, где мы имеем возможность и технические, там, экономические производить те или иные продукты, делать это самостоятельно. Вот, и в целом эта задача, она реализуется, и по ряду позиций у нас действительно есть серьезные успехи, связанные в том числе с производством препаратов жизненно необходимых. Но другое дело, что мы не можем полностью обеспечить там 100% вот эту независимость. В любом случае нам придется что-то покупать, но мы же не будем изобретать каждый раз новый велосипед для того, чтобы на нем ездить. Вот, поэтому, ну, иногда просто, ну, рациональнее что-то купить в готовом виде, в готовом формате. Вот, но другое дело, что есть, конечно, сегменты, где это критически важно, где там любые сбои поставок, они могут быть связаны не с политическими какими-то процессами, а чисто техническими вопросами, они критичные, там нужно производить самостоятельно препараты.
Присутствие все-таки иностранных компаний, про это тоже много говорили, в контексте того, что компании других сфер уходят из России по моральным каким-то соображениям, по этическим. В данном случае, как вы считаете, от вот этого некого морального аспекта фармацевтический рынок защищен, но в плане того, что мы не хотим торговать в России, потому что мы считаем, что Россия не права. Здесь идет, скажем так, связка только с бизнесом или же моральная составляющая, то есть людей нельзя без лекарств оставлять, и мы это прекрасно знаем, и поэтому сохраняем присутствие на российском рынке. Россия нас не выгоняет.
Ну, вы знаете, сам по себе вопрос моральной составляющей в том, что та или иная компания, будь то производитель лекарственных препаратов или каких-то иных товаров, он уходит в рынок, это, ну, совершенно точно никакого отношения к морали не имеет. Это, возможно, вопрос какого-то политического давления, ну, да, и так далее, каких-то процессов. Ну, это точно не вопрос морали. Ну, а все, что касается лекарственных средств, вообще системы здравоохранения, ну, это уж точно было бы аморальным оставлять пациентов, потребителей без тех или иных продуктов, потому что речь идет о гуманитарных задачах, да, даже там, не о задачах, связанных с экономикой. Вот, поэтому, ну, здесь даже как бы поднимать этот вопрос, на мой взгляд, не совсем уместно, не вполне корректно.
Николай Иванович, возникает еще такой момент, периодически появляются публикации, что в каких-то регионах как будто бы там, предсказывают, ну, например, нехватку антибиотиков. И то их по рецепту выпускают и так далее. Но в прессе это есть, и мы не можем это не обсуждать, потому что, ну, важно понимать, к чему готовиться, или же все-таки это какой-то разгон паники отдельно взятыми, не знаю, рекламщиками, маркетологами, кем угодно, участниками рынка.
Ну, вы знаете, каких-то реальных ограничений действительно не существует. И ожидать, что они случатся в ближайшее время, по большому счету, оснований нет. То есть, ну, есть отдельные примеры, когда те или иные компании, в том числе фармкомпании, останавливали поставки в Россию отдельных, опять же, наименований лекарственных препаратов. Но это буквально вот пример, который поместится на пальцах одной руки.
Ну, да.
Вот, поэтому, ну, ничего критического в этом, естественно, нет. И я надеюсь, что не будет этот процесс, он как-то волнообразно развиваться. Поэтому здесь, ну, действительно есть элемент какой-то ментальный. Понятно, что есть определенные опасения, но, как мы помним, весной был ажиотажный спрос. Этот ажиотажный спрос он возник, ну, буквально на пустом месте, никто ничего не ограничивал, люди бросились скупать, и препараты, естественно, в какой-то момент кончились. Вот, ну, если жить в таком режиме, конечно, их не будет хватать. Если свое потребление, так сказать, соотносить с действительной потребностью, я думаю, что нам ничего не грозит в ближайшее время.
Понятно. Спасибо большое, Николай Владимирович. Благодарю вас. Николай Беспалов был с нами, эксперт фармацевтического рынка. Еще раз скажу, что Минторг не получал уведомления об уходе Orion Pharma с российского рынка или о прекращении поставок лекарственных препаратов. При этом ведомости написали, что компания как будто бы готовится к сворачиванию деятельности, и выводы сделаны из того, что здесь сокращаются рабочие места у этой компании. Но важно понимать, конечно, что переформатирование работы и деятельности не означает, что фирма вообще уходит. Плюс вы слышали мнение Николая Беспалова, который говорит, что присутствие фармацевтических компаний это все-таки во многом гуманитарный аспект, а не только бизнес-аспект. Вот. Ну и поэтому рассматривать варианты и нагонять жути, что какие-то иностранные компании фармацевтические сейчас из России уйдут, потому что, значит, они считают, ну, условно, российский рынок токсичным, таким такие формулировки были у представителей, например, каких-то других отраслей, например, легкой промышленности. Вот. Но это не имеет вообще ничего общего, и во многом это чья-то попытка просто разогнать панику и лишний раз сделать так, чтобы люди ажиотажно начали скупать препараты. В общем, панике поддаваться не нужно.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про игрушки давайте теперь поговорим. Омбудсман предложила включить игрушки в перечень рисков для психики ребенка. Речь идет о товарах, которые пропагандируют нетрадиционные семейные ценности. И тут опять нетрадиционные семейные ценности и какие-то игрушки, которые это якобы пропагандируют. Но с идеей к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратилась небезызвестная уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, поступает много обращений от родителей, обеспокоенных негативным влиянием игрушек, а также настольных и компьютерных игр на неокрепшую психику ребенка. Омбудсман напомнил о проекте федерального закона, подготовленного Минздравом, который касается выявления рисков для психического здоровья детей от использования игр и игрушек. Наталья Наумова с нами, детский психолог, детский нейропсихолог и семейный психотерапевт. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наталья, есть ли линейная корреляция между тем, что медвежонок Тедди может укрепить детскую психику, а какой-нибудь монстрик может ее разрушить?
Безусловно, да. Может быть по-разному, но большое значение имеет именно наше восприятие. И непосредственно, и чем меньше ребенок, тем важнее для ребенка мнение по поводу игрушки взрослого. Как взрослый оценивает эту игрушку, какими он качествами наделяет. Поэтому всегда это неоднозначно. Но все равно у нас всегда есть игрушки, которые соответствуют возрасту, да, есть какие-то ограничения. Например, очень страшные игрушки маленьким детям не предлагаем.
Маленьким детям нет. Но здесь же возникает еще такой вопрос, Наталья, я думаю, что вы видели эту дискуссию вокруг вот этих вот монстриков, хаги-ваги, как-то так они называются, да. И вот некоторые ужас, кошмары, в нашем детстве такого не было, но ведь мультики про там домовых, мультики про каких-то монстров, которые живут под кроватью, это же во многом способ отыграть и проиграть вот этот страх и, соответственно, ну, несколько его визуализировать, чтобы это проработать, чтобы потом ребенок не боялся. То есть шутка как защита от страха. Почему в таком аспекте не рассматриваются варианты игрушек? А в итоге получается, Барби — это плохо, а какой-нибудь советский пупс — это хорошо.
Да нет, вовсе не стоит так однозначно смотреть, да, и хаги-ваги, он, конечно, страшный для определенных детей, да, были дети, которых это травмировало, испугало, но целый ряд детей, которых это не травмировало игрушка, и большое значение играло именно, как взрослые описывали для ребенка образ этого зверя, да, и именно, и чем больше бабушек и дедушек или там мам, да, вздыхало и охало, что это очень опасная игрушка, соответственно, в тех семьях мы и видели травматизацию детей, поэтому все неоднозначно. А ребенку нужно перебарывать свой страх, справляться с ним. Но когда ребенок говорит: все, довольно, мне эта игрушка больше не нужна, уберите ее из дома, тут не надо уже стыдить ребенка, а отпустить игрушку, да, уже в большую жизнь, то есть выпустить из дома.
Но с вашей точки зрения, вот именно как психолог, как специалиста, есть игрушки, которые действительно пропагандируют нетрадиционные семейные ценности, и они у нас продаются?
Есть игрушки Барби, да, единственное, что вышло, не знаю, вышло ли на российском рынке, думаю, что нет, не видела, но есть действительно игрушки трансгендеры, которые выпускает Барби, да, и там Кен у нас с длинными волосами, женственный, а Барби становится такая более мужественная, да, то есть если вот такие игрушки брать, если в семье играть, если детям рассказывать, что могут быть разные отношения, то, конечно, это может навредить ребенку, но если внутри семьи у нас традиционная семья, где есть мама и папа, которые ребенку показывают своим личным примером, да, как выстраиваются отношения у мужчины и женщины. И, конечно, такая семья не будет приносить домой вот такую команду, да, и рассказывать ребенку какие-то дополнительные моменты. Очень важно, чтобы в детском саду не появились такие игрушки. И чтобы воспитатели не стали популяризировать эти игрушки. Да, вот на этом уровне, конечно, запрет необходим.
Но с вашей точки зрения, Наталья, почему дети часто любят игрушки, которые взрослым кажутся странными? Вот даже на примере вот этих вот монстриков, которые везде продаются. Это же дети их не любят, а родители вкладывают... Ой, простите, наоборот, родители не любят, а дети вкладывают какой-то свой определенный смысл.
Дети любят все запрещенное. Если родители против, именно у этих детей, у этих родителей дети-то и хотят игрушку эту получить. Поэтому любой запрет, он делает игрушку в 10 раз более интересной. И если даже ребенок бы не заинтересовался, получив запрет, он уже эту игрушку хочет получить. Хаги-ваги получили такую вот популярность за счет того, что они были разрекламированы в известных соцсетях. И дети просто смотрели, что вот у моего друга есть, да, у всех друзей есть, и у меня тоже должен появиться. Но эта волна отходит, и уже интерес к этой игрушке угасает. Практически уже все избавляются от этих игрушек, уже не нужны. То есть мода прошла, ждем что-то новенькое.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Благодарю вас. Наталья Наумова была с нами, детский психолог и нейропсихолог. 7373948. Какие игрушки, с вашей точки зрения, вот отталкиваемся просто от тезиса еще Ирины Волынец, не пропагандируют, наоборот, пропагандируют нетрадиционные семейные ценности. Что это за игрушки? Встречали ли вы такие игрушки? Или, может быть, мы, взрослые люди, сейчас уже отягощенные информационной пищей, ну, смотрим на все это несколько извращенно. Нам кажется, что вот если девочка будет играть в Барби, значит, она в какой-то момент начнет страдать анорексией. Ну, что-то я не знаю, что-то такое. Вот. Хотя, с другой стороны, вот выросли на Диснеях, понимаете, там принцессы принца ждали, а в реальной жизни-то этих принцев и нету, понимаете? Можно считать, что эта психика сломана, но в какой-то момент нас обманули, конечно же. Вот, но говорить о том, что диснеевские мультики про принцесс, например, надо запретить, мы до этого дойдем или что? 7373-948, телефон прямого эфира. У друга дочь начинает плакать в аэропорту, когда багаж уезжает по ленте на погрузку, говорит Григорий. Ну, боится, наверное, да, что чемодан не приедет, как-то так. Ну, не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, Михаил, пожалуйста, Москва. Михаил, да.
Ну, давайте я вам задам вопрос. Все же знаете, как работает индустрия игрушек за рубежом.
Как?
Выходит у нас новый герой на Марвеле.
Ага.
Да, проходит мультфильм, проходит фильм.
Так.
Выходит игрушка, правильно? Ага. Потом она у нас копируется у наших поднебесных братьев и заваливается в наш рынок.
И чего?
А задам вам встречный вопрос. Последний герой, которого ввел Марвел в свою вселенную, он кто?
Ой, я не помню, слушайте, я вообще не запоминаю
этого. Ну, я вам так сразу скажу, чтобы вы не гадали. Это персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
А, серьезно, был такой, да?
Да,
я просмотрела.
Он был заявлен, ага, даже был Марвелом, как именно вот такой герой. Второй эпизод, который, вот, если честно, меня очень разочаровал. Есть такой был замечательный мультфильм «История игрушек».
Был такой, да.
И сейчас начинают выходить мультфильмы, которые дополняют эти, ну как там, приквел, сиквел, или как это называется. Есть, например, мультфильм «История Бакс Лайтера». Это вот космонавт.
О, Господи, не говорите, что Баз Лайтер, он вот тот самый, нет?
Нет, расскажу. В этой истории мы садимся с сыном и начинаем смотреть. Сыну 6 лет.
Так.
Напарник у Бакс Лайтера девушка.
Ага.
По началу мультфильма. И получается так, что они попадают в какую-то ситуацию, значит, и Бакс Лайтер улетает и попадает во временную петлю. Ну, то есть, грубо говоря, у него прошло 5 минут, на Земле прошло там 10 лет.
И к чему это?
И, и к тому, что когда он вернулся на базу к себе, встречает своего бывшего напарника, он узнает, что напарник таки нашел свою любовь, подругу, там какую-то Стеллу.
То есть...
Я вот на это смотрю...
Ага.
Ребенок сидит рядом.
Так.
И как я ему могу объяснить, что женщина женилась на женщине?
Ну я поняла вас, о чем вы говорите, да. То есть если если выпускать подобного рода игрушки, которые символизируют собой нетрадиционные именно сексуальные отношения, то это вы считаете пропагандой нетрадиционных ценностей. То есть такие игрушки не нужны. Ну, на самом деле, я вам скажу, что многие титулованные психологи, профессоры психологии наши, российские, которые признаны во всем мире, они действительно считают преступлением вот эту тенденцию, когда детям с трехлетнего возраста начинают навязывать, что менять пол – это круто. И на самом деле, если ты родился мальчиком, у тебя есть выбор, ты можешь стать кем-то, это преступление. Но предположу, что у нас даже это не приживется на самом деле. Вот. Так, еще давайте запретим вообще все, оставим мальчикам автомат, девочкам куклу и достаточно, взрослым только домострой читать, говорят, чёчь. Но вы понимаете, через игрушки все-таки закладывается игрушка, это все равно в какой-то степени матрица. Ну, вот она есть. А раньше как-то считалось странным, что если девочка играет в машинки, это странно, а мальчику, ну, ни в коем случае, фу-фу-фу, ужас, кошмар, играть в куклы. Может быть, в этом есть какая-то, какой-то резон, конечно. Но до чего можно дойти? То есть кто-то, помните, пытался предлагать запрещать Барби, а оставлять только 100 этих самых советских бесполых пупсов. Есть ли в этом смысл? От чего пытается оградить? Вот. И поэтому мне кажется, что мы до конца сами не можем... Ну, кроме того, что, да, не надо пропагандировать игрушки и продавать игрушки, которые демонстрируют пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, это один разговор. А какие еще игрушки? Или мы, простите, только на гомосексуалистах и застряли. Все, больше ничего нету. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, повестка ЛГБТ, постоянно попыт, игрушка с цветами. Товарищи, перестаньте в радуге видеть что-то вот там, вот оттуда, а? Ну, правда, радуга. Иногда радуга — это просто радуга на небе. Или что? Или вы едете и детям глаза закрываете после дождя? Я просто не пойму, до чего этот бред может дойти. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста, коротко.
Я немного с другой стороны зайду.
Давайте.
Вот мужчина-женщина, классическая пара. И они потом начинают использовать взрослые игрушки для каких-то...
Ой, ладно, так, не, стоп. Не про эти игрушки речь идет, а игрушки детские, товарищи, детские. Про те, это, пожалуйста, не в нашем эфире. У нас сколько, 16+, по-моему. Вот, а то еще, в общем, не надо кто-то чрезмерно возмутиться или возбудиться даже. У нас в школе говорили, кажется, болит, тут о том и говорит. Актуально про наших депутатов, говорит Эндрю. Ну, слушайте, проблема есть, она существует. Как ее будут решать? Вот это большой вопрос. Кому-то монстры, нормальные монстры, а кому-то, понимаете, и Барби ужасная кукла. 14.56, рубрика, потом продолжим.